Продолжаем изучать историю русской революции. И сегодня мы поговорим о революционерах наоборот, то есть о реакционерах. А именно, мы приступаем к давно обещанному циклу о истории такой небезызвестной организации, а точнее группе организаций, как «Черная сотня». Дело в том, что мы много говорили о народниках, народной воле, максималистах эсерах, просто эсерах. Говорили о истории первой русской революции, подробной с разными спин-оффами. И складывается впечатление, что, вы знаете, а вот террором и всякой разной нелегальщиной занимались только революционеры, а все остальные были строго приличными людьми. А вот это как раз историческая ошибка. Потому как тем самым нелегальным низовым террором, включая прямые политические убийства, занимались далеко не только эсеры, ну или, например, эсеры-максималисты, а еще и вот те самые люди, которые выступали с крайне монархического крыла. То есть вот та самая «Черная сотня». Это чрезвычайно показательная история, точнее даже целая группа историй, которая, о ужас, вдруг, внезапно имеет современную актуальность. Да ровно потому, что у нас «Черная сотня» подробно тем самым названием возрождается и уже возрождена прямо теперь под руководством разнообразных, очень патриотичных и полностью православных олигархов. Уж больно пугающие аналогии. И пугающие вот почему. Вот об этом-то почему мы с вами будем говорить несколько часов, а может быть даже несколько десятков часов к ряду. А сегодня поговорим об истоках и, так сказать, внешней истории черносотенных организаций. А что это такое вообще? Черная сотня. Совершенно очевидно, черная сотня равно правый и крайне правый радикализм. Ну, то есть, вот у нас есть левые, которые за трудовой народ, а вот есть, собственно, правые, которые выступают, давайте говорить по-современному, с очень охранительных позиций. И, конечно, «Черная сотня» возникла вообще не просто так. Это была комплексная реакция, а точнее говоря, часть огромной комплексной реакции на провальные либеральные реформы и вообще течение, которые имели место в 1840-х и 1860-х годах, с неизбежной новой волной вестернизации. Ну, ровно потому, что у нас же нужно было ускоренно индустриализировать нашу страну, Российскую империю, что можно было провернуть только на крупнокапиталистических рельсах. А крупный капитализм у нас сложился на Западе, и поэтому опять и опять мы вынуждены были копировать некоторые западные инновации. А точнее говоря, почти все. И реакция была двоякая. С одной стороны левая, революционеры всех мастей, и правая. С одной стороны, рабочие и крестьянские круги стремительно революционизировались, и вместе с ними шла левая интеллигенция и даже дворянство. Ну, Ленин-то, как мы помним, был дворянин, да и Дзержинский, а еще и Луначарский, а Чечерин-то вообще родственник Рюриковича, а Калантай – Довмонтович, то есть потомок князя Довмонта. Не так-то просто. И правые круги реагировали точно так же, ну то есть антилиберальные. И это на самом деле настоящий парадокс, потому что у нас левые, ну и в конце концов большевики, были настроены против капиталистов-либералов. И правые были настроены против капиталистов-либералов. В этой связи старинный анекдот. Очередная французская революция. В застенке сидит социалист. И тут к нему бросают старорежимного дворянина. И социалист прямо на него... А аристократ и говорит: «Милейший, а почему вы так на меня плохо реагируете? Наши классовые враги за стеной». Но это была ирония. Поговорим теперь серьезно. Потому как идеологически вот этот антилиберальный реакционный круг, а точнее круги, оформлялись, естественно, в отрицании так называемого западного пути развития в общем. И для правых точкой опоры стала славянофильская риторика прошлого, хотя и, конечно, измененная. основными пунктами программы, в кавычках, почему в кавычках, скажем позже, так вот, основными пунктами программы стала опора на традиционные русские пути развития, облеченными, конечно же, в монархические одежды. При этом декларировался некий антибуржуазный строй. Единение всех слоев общества вокруг идеи единого правителя, ну, монарха, естественно, защиты слабых угнетенных, в первую очередь, по национальному признаку. Ну, то есть то, что в манифесте коммунистической партии, которую юные Маркс и Энгельс написали к 1848 году, обозначалось как монархический социализм. Что характерно, Россия в этом плане не была уникальной. Подобные, ну или скажем так, однотипные тенденции прослеживались во многих европейских странах наподобие Италии, Испании, Германии на какой-то момент, то есть странах вторичного, догоняющего капитализма. Все они испытывали давление политических кризисных явлений внутри. Это, естественно, социальные революции и крайне правые диктатуры. Одновременно над ними давлели конкурентные влияния стран первичного капитализма. Это Англия, Франция, Бельгия, Нидерланды и США. Общим для таких непохожих стран, как, скажем, Россия и Испания, было сохранение многих архаичных черт. Полуфеодальных латифундий, почти средневековых форм организации сельского хозяйства, а также мелкой торговли и ремесла в городах. Абсолютистские черты в виде сословий, монархий и старой бюрократии феодально-имперского типа. Но у России была, конечно, уникальность, потому что у нас же всегда есть особый путь. И уникальность состояла в основной массе аграрного населения, а значит преимущественно аграрной экономики, где колоссальное, определяющее влияние сохраняла передельная община. Конечно же, с сохранением помещичьего землевладения. Интеллигенция в это время стремительно переходит в разнообразные движения, левые движения и правые движения разного толка. И усугубляло положение четко осознаваемое расслоение и даже раскол культурного поля народа. Одновременно существовала высокая культура образованного меньшинства, ну, где 1%, а где, наверное, 0,1% от общего числа населения. Причем культура-то эта была однозначно западного типа. Причем не просто западного типа, а западного типа эпохи модерна. Тут надо заметить, конечно, что культура эта западного типа у нас на Руси имеет огромную традицию, как минимум с 9-10 века. Ну, потому что Византия для начальных этапов становления российской государственности выступала не просто выразителем западных тенденций, а высшим выразителем тех самых западных тенденций. Так вот, с другой стороны, находилась культура основной массы населения, которая была крайне архаичная и, по сути, еще средневековая. Метафорически художественно это положение отразилось, ну, в бессмертных пушкинских строках Евгения Онегина. Помните, что писала Татьяна? Так со школы все помнят. Я к вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать. Теперь я знаю, в вашей воле меня презреньем наказать. Но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали б никогда, когда б надежду я имела. Хоть редко, хоть в неделю раз в деревне нашей видеть вас, чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить и потом все думать, думать об одном и день и ночь до новой встречи. Это-то мы помним. А вот там есть предуведомление, которое помнят далеко не все. И предуведомление – это по-настоящему страшный диагноз. Вы помните, что писал автор, то есть Пушкин? «Еще предвижу затруднения, родной земли спасая честь, я должен буду без сомнения письмо Татьяны перевесть». Она по-русски плохо знала, журналов наших не читала и выражалась с трудом на языке своем родном. Так писала по-французски, что делать, повторяю вновь, да ныне дамская любовь не изъяснялась по-русски, да ныне гордый наш язык к почтовой прозе не привык. Татьяна, деревенская помещичья дочь, отнюдь не из столичных элитных кругов, не знает по-русски, то есть на бытовом уровне она, конечно, может изъясняться, а о высоких материях нет. Это были по-настоящему два разных народа внутри одной страны. Что, давайте-ка подумаем, могло закончиться чем-нибудь очень нехорошим. И, конечно, рождалась интеллектуальная рефлексия. Интеллектуальная рефлексия породила течения народнические и почвеннические, ну, то есть обращенные к народу и вот той самой почве, к нашему исконному русскому пути, которые искали опору в обращении именно к народному опыту. Впрочем, о народном опыте и народниках мы с вами уже подробно говорили в нашем народническом цикле. А другим течением, конечно, стало западничество и постоянные конфликты между описанными течениями. Основными пунктами идеологии почвенничества и славянофильства стала декларация особого серединного положения России между Западом и Востоком. Изоляционистское, особое и якобы единственное верное положение господствующей религии. Это при том, что имелось огромное разнообразие экономических и культурных укладов десятков и даже сотен этносов империи, среди которых декларировалась, конечно же, исключительная роль православной монархии. И тут еще один парадокс. Дело в том, что культура стержневого русского народа всегда была западной и генетически, ну то есть по происхождению, и географически. При покорении Орды, Сибири, Средней Азии, Кавказа мы однозначно выступали со стороны Большого Запада, как носители той самой западной культуры. И другой занятной особенностью было то, что в легальном поле никакие, даже самые верноподданические политические выступления до 1905 года были невозможны. Неважно, антимонархическая или промонархическая партия, в то время это тяжелое уголовное преступление. Партии формировать было нельзя. Это способствовало изначальной слабости оформления правых объединений. И совершенно диалектически играло на руку левым революционным кругам, которые и так действовали нелегально, им было решительно все равно. А вот это давление сверху только их укрепляло, как молот укрепляет железо при битье на наковальне. И вот в этом-то как раз наша уникальная российская специфика. Общим местом для правых почвенников всей Европы, а эти самые почвенники, напомню, это далеко не уникальное российское явление, было полное принятие частной собственности на средства производства. Каковое в 19 веке, давайте догадаемся, какое могло только и быть. Только капиталистическое. И вот российский парадокс-то, наш уникальный российский парадокс, состоял в том, что наши славянофилы всех мастей декларировали отрицание всего западного, сирич либерального, что для них было синонимами, в том числе и на экономическом поле, но при этом безоговорочно поддерживали капиталистическое устройство, которое было западным по определению, ну ровно потому, что капитализм там зародился и все формы его организации были нами переняты чуть более чем полностью. И вот с одной стороны мы против всего западного и либерального, но с другой стороны за капитализм парадокс. И была первая попытка нелегального движения справа. Это знаменитая священная дружина 1881 года рождения. Правда, нелегальной и тайной она была весьма относительна, так как состояла из высших аристократов и чиновников Российской империи. И создана была с ведома и одобрения нашего царя Александра III, крайне напуганного убийством своего отца. За что мы не можем его, конечно, винить и что удивление не вызывает. А вот что вызывает удивление, что само по себе занятно. Русских антизападных монархистов секретно финансировал не только лично царь, а он финансировал, но и представители крупнейшего еврейского капитала. Вы только послушайте. Сахарозаводчик Израиль Маркович Бродский, основатель крупнейшего сахарного треста в Российской империи. Братья Поляковы, Яков Самуил и Лазарь Соломонович, владельцы банков и железнодорожные магнаты. Еще один сахарозаводчик и владелец кирпичных фабрик, Иона Морткович Зайцев. Барон Гораций Осипович Гинзбург, сын видного откупщика и всего лишь консул Гессена в Санкт-Петербурге. Видный банкир, золотопромышленник и владелец печально известного Ленского прииска. Впрочем, существовала священная дружина недолго, до 1883 года. Когда крайне обеспокоенный, может быть даже напуганный от такой самоорганизации, яростный противник любой самоорганизации любых кругов народа, неважно, аристократического или самого низшего звена, а именно обер-прокурор Священного Синода Победоносцев, привел нашего самодержца Александра III в чувство, и он потребовал срочно эту самую дружину распустить. Ну а ее наработки, они, несомненно, были. Дружина должна была просто физически устранять тех или иных лидеров или персонажей революционного движения. Ну, дескать, вы против нас организовываете террор, и мы против вас организуем террор. Наработки у них были, никого убить им не удалось, потому что в основном они занимались говорильней. Ну и дальше их функции передали системе политического сыска. А наш великий сатирик Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин в письмах тетеньке называл их «Союзом недремлющих лоботрясов». В интеллектуальном смысле «Союзу недремлющих лоботрясов» наследовало русское собрание, которое начало оформляться с 1900-х годов и оформилось в 1904-м после личной аудиенции у Николая II, что, кстати говоря, было очень непросто и чревато, потому что все отличненько помнили, как некрасиво получилось с делегацией верноподанического тверского дворянства, которое высказалось при личном адресе государю-императору, что неплохо бы ввести уже в конце концов народное самоуправление. Государь сказал, что никакого народного самоуправления вам не будет, а главу делегации отправил в опалу с пожизненным запрещением занимать какие-либо должности в земстве. Вот в это русское собрание вошли Пуришкевич, Куршеван, историки Иловайский, Соболевский и многие другие. Основными идеями было единение всех народов Российской империи для обеспечения прав русского народа. Единение вокруг монарха, исполнение русским народом его исключительной христианской миссии, конечно же, нетождественность царя правительственному аппарату, Сирич, бюрократии. Вы же все помните, что царь всегда хороший. А бояре бывают иногда плохие. Обязательно принципиальный антисемитизм. Ну и вообще, признание прав любых народов Российской империи только исходя из готовности служить интересам стержневой нации, сирич русских. Ну и лозунги типа «Россия для русских». Между прочим, уже в более позднее время газета «Союза русского народа», о нем мы подробно поговорим, отмечала, что идеи черносотенства зародились именно в среде русского собрания. Это первое, классическое славянофильство. Второе, особый исторический путь России. Третье, особый мессианский путь русского народа. Четвертое, особый характер русского самодержавия, которое основано не на формальном, а на духовном единении царя с народом. Конечно же, в противоположность вот той самой западной формальной законности, как чуждой русскому духу. Пятое. Русский дух. У нас же особый тип русской духовности. И превосходство, номер 6, превосходство православия над другими религиями и культурами, потому что оно единственное истинное христианство. Взяли на вооружение работы Николая Яковлевича Данилевского, который еще с 60-х годов развивал идеи панславизма и цивилизационного подхода. Одна проблема. У нас тогда на дворе был 20-й уже век. Ну и время, которое требовало вполне определенных, в том числе, интеллектуальных усилий. А вот определение того, что такое русский, в то время и на государственном, да и на черносотенном уровне, то есть там внизу, оставался совершенно средневековым. То есть о том, что такое политическая нация или, например, этнос, в средние века всем было просто пофигу. Первое и главное было, чей ты подданный, и второе, какой ты религии. И у нас все население делилось на 4 устойчивые группы. Это, собственно, русские, куда входили самое главное. Русские православного вероисповедания, то есть великороссы, малороссы и белорусы. А еще были инославцы, то есть население Российской империи, которое придерживается, скажем так, некоторых мировых религий, как то мусульмане, например, или буддисты. А вот дальше шли иноверцы, которые не неправильно славят, а неправильно верят. Куда, конечно же, в первую голову вошли евреи. Ну и на самом дне находились инородцы. Ну, то есть разнообразные люди, которые придерживаются каких-то местных древних архаичных культов. Ну, например, вот удмурты до их поголовной или почти поголовной христианизации были типичными инородцами. И вот неплохо бы определить, вы по-прежнему определяете русского как православного вообще любой этнической принадлежности, который является подданным российского царя и православным по вероисповеданию. Или как? Ведь 20 же век на дворе. И кругом господствует терминология уже именно политической нации в полном смысле. Но нет, этот термин остался неопределенным, как и многие другие. Кстати говоря, вот есть такой термин черносотенство или черносотенная идеология, или просто черная сотня. И я всегда его беру в кавычки. Если я буду говорить черносотенная идеология, ну, знаете, что где-то вот здесь вот у нас вот есть вот такие вот две жирные кавычки. Потому что никакой единой слитной программы, да и единой организации такого рода не существовало. Был лишь общий фон со схожей риторикой, ну, наподобие монархизма и антисемитизма. Зачастую с полным отсутствием четких определений и первого, и второго, ну, как и самого главного, что такое русский. Понятно, что в условиях тотальной военно-феодальной диктатуры Александра III, да и начала правления Николая II, никаких практических следствий подобное течение иметь физические не могли. Для того, чтобы спустить спусковой крючок, потребовался чудовищный кризис проигранной русско-японской войны. Это и финансовый, и идейный кризис, ну и, конечно, воспоследовавшие революционные потрясения 1905-1907 годов, когда вдруг низовая инициатива крайне правого толка оказалась весьма востребованной как царским правительством, так и очень многими кругами крупного бизнеса. И вот тогда на сцену выходят массовые или относительно массовые организации монархического праворадикального толка, которые получили гласное одобрение вместе с легализацией партий и негласное на уровне личных контактов с некоторыми властными учреждениями и конкретными лицами в политическом руководстве страны. Надо отметить, что имело место именно сонаправленное действие условно верхов и условно низов. Это не чисто исключительно властная инициатива. Эта власть пошла навстречу собственным поклонникам. Ну, наконец уж, сколько было можно. И вот подобные организации почти сразу получили такое обозначение в обществе, которое мы теперь знаем как «черная сотня». Это не их самоназвание. И подобный термин, вы знаете, поначалу охотно воспринимался самими идеологами радикальных правых собраний. Потому что есть такое «черная сотня»? Это старорусский термин, описывающий черную, то есть податную, непривилегированную часть Московского царства времен правления от Ивана III до Алексея Михайловича, когда черные и белые слободы были уравнены в правах по соборному уложению 1649 года. То есть они все превратились в черные и стали обязаны платить налоги. Таким образом, черносотенцы видели, как бы мы сказали, выгодный пиар-момент, тяготеющий к показному демократизму и всенародному характеру движения. И вот организатор и виднейший идеолог русского собрания Владимир Андреевич Грингмут из православных оззейских немцев писал в программной брошюре «Пособие монархиста-черносотенца» 1906 года так. Враги самодержавия назвали черные сотни простой черный русский народ, который во времена вооруженного бунта 1905 года встал на защиту самодержавного царя. Почетное ли это название «черная сотня»? Да, очень почетное. Нижегородская черная сотня, собравшаяся вокруг Минина, спасла Москву и всю Россию от поляков и русских изменников. Тут, конечно, надо заметить, что Грингмут плохо знал историю, но что трудно поставить ему в вину. Не черная сотня, в первую очередь, вручную спасала Россию от поляков и русских изменников в годы смуты, а дворянские воинские корпорации, которые в самом деле сплотились вокруг Нижнего Новгорода изначально. Ну да это в сторону. А вот что важно. В скорости даже самым упертым радикалам стало ясно, что современное значение слова «черный» в общественном сознании начала 20 века имеет очень негативный характер. Ну, там, черный характер, черные дела. Словом, это что-то очень плохое. И поэтому в их собственной пропаганде быстро закрепились ни к чему не обязывающие термины. Союзники, ну или просто патриоты. Кстати, общественность ласково периодически называла этих самых черносотенцев не только черносотенцами, но и просто охотнорядцами. То есть мелкими торгашами. И вот как складывалась черная сотня. В 1905-1906 годах вокруг Грингмута, всего лишь главного редактора «Московских ведомостей», одной из главных многотиражных проправительственных газет, собирается так называемое «Русское собрание». А из нее происходит и русская монархическая партия, где начальствовал тот самый Грингмут, протоиерей Иван Иванович Восторгов, князь Долгорукий, барон Розен, князь Дмитрий Николаевич Трителев, Иван Георгиевич Айвазов. Ну, а еще был союз Михаила Архангела, Владимира Митрофановича Пуришкевича. Союз русских людей во главе с Павлом Дмитриевичем и Петром Дмитриевичем Шереметьевыми, князем Щербатовым. Ну и самая крупная партия. Союз русского народа Александра Ивановича Дубровина. И многие-многие другие. Там была масса мелких организаций. Весьма тесно связан с Черной сотней. Конкретно союзом русского народа был Иван Ильич Сергиев, который больше известен как протоиерей Иоанн Кронштадтский. Последний показательно дистанцировался от погромных действий Союза и одновременно благословлял деятельность союзников, отзываясь о них восторженно. А в погромах обвиняя самих евреев. О погромах мы подробно поговорим еще. Пока просто обозначим. Погромы имели место. И вот что по этому поводу писал Иоанн Кронштадтский. Из последствующих за первыми газетных известий о Кишиневском погроме я достоверно убедился, что евреи сами были причиной того убийства и увечий, которые знаменовали 6 и 7 числа апреля. Уверился я, что христиане в конце концов остались обиженными, а евреи за понесенные убытки и увечья сугубо награжденными от своих и чужих собратьев. Это я знаю и из частных писем, писанных мне самыми искренними, давно живущими в Кишиневе и основательно знающими дело людьми. А потому взываю к христианам кишиневским. Простите исключительно только к вам обращенную мною укоризну в совершившихся безобразиях. Теперь я убежден из писем очевидцев, что нельзя обвинять только христиан, вызванных на беспорядки евреями. И что в погроме виноваты преимущественно сами евреи. Вот такая интересная цитата от нашего почти святого чудотворца. К октябрю 1906 года основная часть черносотенных организаций соединяется вокруг Союза Русского Народа в блок, который назывался «Объединенный Русский Народ». Заметьте, какая риторика у них все время «Русский Народ», то есть «Русский», который не определен, кстати говоря, как что это, и «Народ», то есть «Весь Народ». Однако в рекордные сроки блок распался. Быстро возобладали центробежной тенденции. Это было связано, конечно, во многом с личным соперничеством лидеров. И, что гораздо важнее, отсутствием даже подобия единой программы, ну и главным образом из-за постоянной грызни вокруг государственного финансирования, которое теперь это однозначно известно и доказано, имело место, причем имело место тайно. Потому что такое хорошее дело, как «Черная сотня», можно финансировать только тайно. Причем так, чтобы никто не догадался, по счетам разных ведомств, так, чтобы следы этого финансирования было как можно труднее проследить. И вот в 1909 году из Союза Русского Народа выпадает Союз Михаила Архангела из-за конфликта на основе отношений к Думе. Глава Союза Михаила Архангела Пуришкевич уничтожить вообще не стремился и наоборот декларировал активное в ней участие. А, конечно же, после 3 июньского переворота 16 июня 1907 года, когда Вторая Дума была абсолютно волюнтаристски распущена с последующим образованием Третьей совершенно карманной Думы. При этом Грингмут каждый второй выпуск «Московских ведомостей» снабжал с упорством, достойным лучшего применения, лозунгом «А прежде всего Дума должна быть распущена», явно подражая Катону с его «Картаго деленда эст». Тут интересно получается, во время Первой Думы большевики, ну и, в общем, наш крайне левый фланг, категорически выступали за бойкот думских выборов и участие в них. Одновременно за абсолютно то же самое выступали черносотенцы. Первые считали, ну то есть левые, считали, что Дума это фикция из-за совершенно невозможного выборного ценза, который не позволял получить представительству большинству фактически трудового народа. У правых была совершенно иная идея. Думы вообще не должно было существовать, потому что это ограничение монархии. Поэтому на какой-то момент, и это в самом деле занятно, большевики и их на 180 градусов крайние противники выступали в одном ключе, хотя и по совершенно разным причинам. Кстати, во время Второй Думы многие черносотенные организации прямо агитировали только не за своих монархистов, например, из собственных черносотенных организаций или из монархического союза 17 октября. Они зачастую агитировали за разнообразных социал-демократов, причем самых им враждебных. Почему? Потому что думали, что социал-демократы, оказавшись в Думе, однозначно ее дискредитируют. И царь, наконец, опомнившись, навсегда откажется от этих западных демократических игрищ. Но это к слову. В 1910-м раскалывается Союз Русского Народа. Конечно, на почве конфликта между основателем Дубровиным и большинством в Объединенном Совете. В итоге получается у нас Союз Русского Народа и Петербургский Всероссийский Союз Русского Народа, который возглавлял доктор Дубровин. Почему доктор? Ровно потому, что по образованию и профессии он был сначала военный врач, а потом врач-педиатр. В 1914 году активность Черной Сотни стремительно падает. Они просто не могли возглавить, или хотя бы направить массы по причине крайней своей разобщенности и отсутствия единой идеологии. Кроме того, масса лидеров и целых организаций годами манифестировала в плане внешней политики курс на союз с Германией и вообще всяческую германофильскую риторику, каковы внезапно пошли вразрез с реальным положением дел. У нас же с Германией, война. Надо отметить, что не последнюю роль в расколах черносотенцев играла политика Петра Аркадьевича Столыпина, нашего одновременно премьер-министра и министра внутренних дел. Он, с одной стороны, санкционировал финансирование черносотенных организаций, с другой стороны, категорически не позволял получать преимущества одной или другой организации. Он поддерживал движение в целом, но не допускал его консолидации, ровно потому, что даже ему было понятно, что эти люди, несмотря на поддержку на словах и деятельную поддержку царской власти, могут представлять серьезную угрозу не только противникам царской власти, но поддержка в народе. Поддержки в народе против увелений союзников эти организации не имели, будучи преимущественно аристократическими и или интеллигентскими, с крайне идеалистическим основанием собственной, программы. Ни один действительно материальный фактор общественной жизни, понятный основной массе народа, они решить даже не пытались. Вопрос о земле, вопрос трудового законодательства, вопрос о нормальных демократических свобод. Черная сотня или игнорировала, или выступала за их ущемление, или даже полную отмену. И в лучшем случае союзники говорили о каком-то очень зыбком духовном единении вокруг фигуры священного монарха, что звучало в общественном сознании, просто издевательски. После кровавого воскресенья, двукратного разгона Думы, литерных поездов Римана, Реннинкамфа и Меллер-Закамельского, которые без суда и следствия расстреливали людей десятками, а может быть даже и сотнями, если на круг взять. Конечно, жесточайших подавлений выступлений 905-907 годов, включая обычные крестьянские выступления. Каковые крестьяне просто просили еды. Проще говоря, черносотенцам очень быстро перестали верить. Единственное место, географическая точка, с более-менее крупной устойчивой организацией, которая вовлекла широкие крестьянские массы, была Волынь. Кстати говоря, с Волыни происходит один видный монархист, черносотенец Шульгин. Очень интересный человек, о котором, в общем, нужно было бы, наверное, поговорить отдельно. Такой настоящий человек столетия. Умер, не дожив до 99 лет, родившись в 1878 году. Так вот, Волынь. крайне остро там стоял национальный вопрос, и он очень удачно наложился на существующие реальные социально-экономические противоречия. Ну, потому что основная масса западноукраинского крестьянство была православное и соседствовало одновременно с торговцами, евреями, то есть иудеями, и помещиками, поляками, то есть католиками, что, как во времена польских восстаний, позволяло направить заметную часть крестьян против давнего, конкретно понимаемого угнетателя и даже врага, который имел яркое отличие, другую национальность, ну и вероисповедание. Никому ничего не нужно объяснять. Угнетатель, так исторически сложилось, это поляк и еврей. И в обывательском сознании это было понятно любому. Но повторимся, это единственный и весьма временный локальный успех «Черной сотни» в деле внедрения своих идей в широкие трудовые массы. С рабочими получилось вообще неловко. Хотя вроде бы численность их кратно ниже крестьянской, да они еще и скучены очень компактно в городах. А значит, казалось бы, обработать их гораздо проще. А вот массовой-то поддержки в рабочей среде правые радикалы не нашли, хотя и пытались всеми силами продвинуться по линии как пропаганды, ну так и прямого насилия. Некоторые рабочие, даже частично рабочие коллективы поддавались черносотенным идеям, но чаще всего очень ненадолго, ну ровно до того, как столкнуться с жестокой реальностью. После чего те рабочие, чаще всего из среды рабочей аристократии, разнообразные мастера и так далее, которые оставались в организациях, вынуждены были свое членство скрывать, поскольку работяги могли отненькать за принадлежность к черносотенцам. Мое почтение. Чаще всего подобных людей выкатывали с завода на тачках и выкидывали за воротами. Что сразу наглядно давало понять, что вот эти вот конкретные люди не рукопожатны для основной массы трудового коллектива. Ну и даже совершенно далекие от революционных действий пролетарии и крестьяне задавали, вы понимаете, вполне конкретные, строго материальные, практические вопросы. «А что будет с землей?» – спрашивал крестьянин. Проще говоря, когда землю, наконец, переделят среди тех, кто на ней работает, по едокам. Когда отменят выкупные платежи, ну отменили-то их только по факту Первой русской революции. Когда отменят недоимки по онам и отменят ли их вообще? Рабочий спрашивал, когда введут 8-часовой рабочий день. Рабочий контроль на местах. Отменят произвольные и совершенно дикие штрафы. Произвол фабричных администраций. Когда введут хоть какое-то трудовое законодательство и охрану труда. Это то, чем фактически жила основная масса подданных, а потом и граждан империи. Ну, напомню, гражданами они стали только после царского манифеста в октябре. А до этого все были подданными, то есть теми, кто платит дань. И вот на эти ясные вопросы идеологи «Черной сотни» отвечали. У нас особая миссия, потому что мы православный, единый народ, которому необходимо сплотиться вокруг помазанного Богом царя. Парламент и демократия – это западные какие-то придумки, которые вредят исконному пути русской цивилизации. А жиды и социалисты, они однозначно против родины. Вот видный монархист Айвазов писал так в качестве иллюстрации. У Маркса все вверх дном. Образ жизни определяет совесть человека, а не наоборот. Не совесть человека определяет его образ жизни. В принципах морали, права, религии и так далее он, ну то есть Маркс, видит не вечные истины, а исторические категории, превращение которых зависит от изменений в экономическом строе. Осталось понять, где это он прочитал у Маркса, что бытие человека определяет его совесть. Там было сказано, что общественное бытие определяет общественное сознание. Ну, впрочем, подобное перевирание и тогда, и теперь совершенно общее место в крайне правой риторике. Конечно, абсолютно неприемлемы были для черносотенцев лозунги экспроприации, неважно, земель или капиталов. По этому поводу протоиерей Иоанн Восторгов негодовал. Христианин добровольно отдает свое, а социалист насильно берет чужое. Вот опять же, интересно бы понять, христианин отдает свое. Это крестьянин, который добровольно отдает свое помещику? А почему же помещик-то не стесняется забирать чужое? А вот социалисту такого делать категорически нельзя. Хотя и не себе лично, а на общее благо. Вот вопрос. Вообще в конфликте между трудом и капиталом черносотенцы занимали миротворческую так называемую позицию, призывая и рабочих, и промышленников решать возникающие проблемы договорами, полюбовно. И тут опять же какое-то непонимание у рабочих наверняка возникало в смысле полюбовно. То есть нам надо прийти и договориться. А если промышленник скажет, что он не хочет договариваться, так значит нужно объявлять забастовку или, не дай бог, стачку. А это уже не полюбовно. Ну так мы возвращаемся в начало разговора. А если промышленник не захочет договариваться, потому что этот договор это всегда удар по его собственному кошельку. Впрочем, черносотенная риторика всегда была против монополий, трестов, концернов, так называемого крупного капитала или тем паче финансового капитала. Но что они предлагали взамен? Ну, они предлагали взамен малый и средний бизнес, что опять же шло в абсолютный разрез с требованиями времени. Ну, скажите, пожалуйста, а вот сможет ли малый и даже средний бизнес построить железную дорогу? А линкор? А обеспечить страну тысячами тракторов? Ну, совершенно очевидно, что для этого нужно что-то сообразное по размерам и мощностям с путиловским заводом, который в капиталистической парадигме просто не может принадлежать какому-то мелкому и среднему бизнесу. Ну вот, отношение-то, фактическое отношение между трудом и капиталом определяется не риторикой, неважно, правильно или совершенно дурацкой, а делами. А вот какие были дела. В конце 906-го, в начале 907-го года черносотенцы сорвали крупную забастовку в Одесском порту. Грузчики должны были срочно загрузить большое количество зерна, ну, как обычно. Но чем мы тогда торговали вместо нефти? Грузчики, недовольные расценками, объявили забастовку, требуя увеличить зарплату. А временный генерал-губернатор Одессы вызвал председателя отдела Союза Русского Народа, который немедленно обещал прислать 300-400 человек для того, чтобы заменить забастовщиков. Ну и понятно, что 400 человек это такая толпа, что забастовщики вынуждены были прекратить забастовку и приступить к работе по старым расценкам, чем, конечно, невероятно порадовали всех, кто заведовал хлебными поставками. Командующий военным округом генерал Кауль-Барс докладывал Столыпину. Пароходные компании и начальство порта вполне признали в данном случае крупную заслугу Союза Русского Народа. В 907 году отдел Союза Русских Рабочих в Екатеринославе насчитывал 4000 членов, в Раменском 5000. На Путиловском заводе в Петербурге насчитывалось 1500 черносотенцев на какой-то момент. Ну а дальше шла экспедиция заготовления государственных бумаг. Там чрезвычайно квалифицированные наборщики, литографы и прочее, там было 700 человек. Черносотенцев. На Семянниковском заводе и заводе Розенкранца насчитывалось по 3000 рабочих черносотенцев. Ну и на остальных больших предприятиях столицы, Адмиралтейском, Ижорском, Обуховском, Балтийском, Александровском заводе черносотенцев насчитывалось по нескольку десятков человек. А всего к 7-му году в столице насчитывалось до 4000 рабочих черносотенцев. И вот наш известный российский специалист по данному вопросу Степанов, который в 93-м году издал чрезвычайно исчерпывающую монографию по этому поводу, по поводу истории Черной Сотни, насчитывал до 15000 рабочих черносотенцев по всей Российской империи. Эти цифры, как вы понимаете, ничтожные. Ну и они во многом лукавы, потому что очень часто рабочих зачисляли в монархические организации скопом целыми списками. Так, например, на петербургском пивоваренном заводе «Старая Бавария» плотники, явившиеся зарплаты, получили не по 7,50, как обычно, а просто по 7 рублей. Последовали недоуменные вопросы, а где еще 50 копеек? А им ответили, что с них удержаны взносы в союз русских людей, а они даже и не знали, что они там состоят. Такая же ситуация, между прочим, возникла в Одесском порту, том самом, печально известном. Там при расчете с рабочими им вручили некие квитанции, в которых было сказано, что владелец квитанции является членом Союза Русского Народа. Со временем число рабочих черносотенцев стало сокращаться. Но вина в этом неспособность крайне правых защитить коренные рабочие права. Ну вот потому что Одесский порт, эксплуатация грузчиков усиливается, потому что там создаются черносотенные рабочие артели. И тут же что? А расценки на работу падают с 15-20 рублей за 1000 пудов до 9-12 рублей за ту же самую 1000 пудов. При этом лидеры Союза Русского Народа постоянно жаловались на промышленников. Да вот прямо с трибуны Третьей Госдумы, рассказывая о вопиющих случаях эксплуатации. И толку-то? Ну вот вы рассказываете. А дела ваши какие? Вы прямо штрейхбрейхеров поставляете. То есть срываете забастовки. Причем иногда вы поставляете не только штрейхбрейхеров, а прямо боевые дружины, которые, если что, могут и ноги переломать. И, кстати, переламывали. То есть вы роняете расценки. Кому? Так тем самым рабочим. Интересы которых вы вроде как собрались защищать от вопиющих случаев эксплуатации. И что мы имеем? Союз монархистов с капиталистами. И он приносит самые горькие плоды для рабочих. Потому что тех самых рабочих союзников промышленники просто использовали, как я уже говорил, в качестве штрейхбрейхеров. Ну а когда необходимость отпала, рабочие потеряли даже то, что имели. К 1913 году распались все черносотенные рабочие артели. И процесс распада рабочих организаций приобрел по-настоящему лавинообразный характер после того, как стало известно о расстреле на золотых ленских приисках. И вы знаете, а черносотенцы признали это вынужденной мерой. Но, правда, конечно, осудили. Ну и как говорил Степанов, бастионы правых после ленского расстрела начали рушиться. В каковой формулировке мы не можем его не поддержать. Но настоящей такой жирной точкой стало то, что черносотенные рабочие организации горячих цехов Путиловского завода, где концентрировалось максимальное количество тех самых рабочих монархистов, весной 1912 года сами организовали забастовку. Понятно, что вот все эти идеалистические построения, описанные выше, не могли хоть сколько-нибудь прочно завладеть умами. Эсеры на селе, социал-демократы в городе легко побивали черносотенную агитацию собственной, сугубо материалистической. Ну, вы помните, да? Фабрики рабочим, земля крестьянам. А вот инициативы наподобие фактического захвата черносотенными дружинами Одесского порта, да и отчасти Путиловского завода, должны были добавить им много народной любви. И вот тут нужно обратиться к сухим цифрам. К 1908 году в империи насчитывалось 2 168 850 человек рабочих. Если взять максимальное исчисление черносотенцев, включая насильно или обманом записанных в их ряды рабочих, вот в 15 тысяч, то это даст 1/144 часть или 0,69%, то есть статистическую погрешность. Вообще-то черносотенцев, тот же самый Степанов, весьма убедительно насчитывает по всей стране на момент их самого-самого рассвета, то есть к 1908-1909 году, до 450 тысяч человек. Это чудовищная цифра. Ну, вдумайтесь, большевиков в апреле 17-го было 27 тысяч, а тут 450 тысяч, полмиллиона фактически. То есть это силища, которая вообще-то могла сделать все, что угодно, учитывая, что эту силищу прямо поддерживали и прямо финансировали с самого верха, разрешая вообще любые фокусы и спуская на тормозах любые самые дикие выходки, которые имели место, о которых мы поговорим в следующие разы. Но куда же они все делись? А дело в том, что быстро выяснилось, что все эти 400 тысяч – это бумажная армия, но об этом ниже. Пока же мы видим, что на длительном историческом отрезке черная сотня не слишком преуспела. Однако кое в чем преуспела. Несомненно, в создании видимости всенародной поддержки монархии, потому что черносотенцы постоянно писали на адрес монарха с мест разнообразной телеграммы. Как показывает монархист, генерал от кавалерии Василий Иосифович Гурко, когда председатель 4-й Государственной Думы Михаил Владимирович Родзянко попытался обратить внимание царя на растущее в стране недовольство, Николай II показал ему большую пачку телеграмм черносотенцев и возразил: «Это неверно, у меня ведь тоже есть своя осведомленность. Вот выражение народных чувств, мною ежедневно получаемые. В них высказывается любовь к царю». И вот смотрите, 10 февраля, две недели до революции. Родзянко во время последнего доклада царь оборвал. Мои сведения совершенно противоположны. А что касается настроений Думы, то если Дума позволит себе такие же резкие выступления, как в прошлый раз, она будет распущена. И вот наш советский историк Аарон Яковлевич Аверх резюмировал деятельность «Черной сотни» так. В действительности, однако, черносотенные организации еще задолго до войны превратились в армию, не имеющего личного состава. Обещанные их главарями тысячи местных отделов, охватывающие миллионы членов, оказались мифом. Многие организации существовали только на бумаге. Другие представляли собой малочисленные группы, в которых основной контингент составлял босяцкий и уголовный элемент. Главари союзов, как в столицах, так и на местах, находились в состоянии непрекращающихся войн и соперничества друг с другом, принявших самые скандальные формы, в первую очередь на базе дележа казенных субсидий. Несмотря на исключительное внимание, которое оказывалось черносотенным организациям, начиная с царя, кончая местными властями, все многочисленные попытки со стороны правительства, департамента полиции и губернаторов оживить их деятельность и прекратить распри ни к чему не привели. Накануне и в начале войны Союз Русского Народа, возглавляемый Дубровиным, и Союз Русского Народа во главе с Марковым II находились в состоянии стагнации, а их газеты «Русское знамя» и «Земщину» читали только профессиональные журналисты. В таком же состоянии находился и Союз Русского Народа имени Михаила Архангела, вождем которого был Пуришкевич. Чем занимались черносотенные организации? В чем состояли основные их идеологические установки? Кто конкретно их поддерживал? Откуда они получали финансирование? И что очень важно, оружие? Поговорим в следующий раз. Оставайтесь с нами. Продолжим изучать крайне правую реакцию в Российской империи, которую мы потеряли, но вот-вот найдем.